Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 20 жніўня.
Паслоўна палітвязняў. Ці гатовы захад да гандлю з Лукашэнкам?
Генеральна мы павінны стратэгічна думаць пра то, як змяніць сітуацыю в корне. Якім чынам падчас, калі мы, спадзяюся, падыходзім да канца вайны, дзе будуць заключацца пэўныя рэчы, каб у гэты час у Беларусі адбыўся транзіт.
Як психолог рыхтуе свое дитя до школы?
У меня двое детей. Старшая дочь студентка в Польше, ей уже 20 лет, а младшей дочери 7 лет, и она идет уже во второй класс.
Превентивны запыт у Интерпол. Слава Комиссаренко про свою криминальную справу.
Здравствуйте, уважаемый Интерпол, это Слава Комиссаренко. Вас сейчас попросят меня ловить. Можете, пожалуйста, меня не ловить? И они такие, да, так как вы написали раньше.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За апошнія суткі з калоній выйшла як мінімум 7 палітычных зняволеных, паведамляюць праваабаронцы. Іх імёны не называюцца, або праваабаронцы захоўваюць так званую інфармацыйную цішыню, каб не нашкодзіць вызваленым і іх сваякам.
Напрыканцы мінулага тыдня Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 30 палітвязняў. Дакумент не публікаваўся. Імаверна, ён датычыць усіх, каго вызвалялі па памілаванні цягам апошніх 2 месяцаў. У тым ліку да 3 ліпеня.
Па інфармацыі зняволеных, якія выйшлі з турмаў, улетку папраўчыя ўстановы актыўна наведвалі следчыя і пракуроры. Па асобку ці гуртом яны гутарылі з палітвязнямі пра памілаванне.
Нагадвала гэта ўсё сумоўе. Сур'ёзны дзядзька-міліцыянер вывучаў справу суразмоўцам, задаваў пытанні. Вязень тлумачыў, чаму напісаў той ці іншы каментар, ці выйшаў пратэставаць. Па выніках размовы сілавік вырашаў далейшы лёс палітзняволенага.
Пытанне вызвалення палітвязняў па-ранейшаму застаецца галоўным у асяроддзі дэмакратычных сіл Беларусі ў выгнанні. Большасць мяркуе, што яны павінны быць вызваленыя любым коштам. Гэта можа быць і прашэнне аб памілаванні, і дыялог з уладамі, і вяртанне ў Мінск еўрапейскіх амбасадараў.
Ці гатовы Захад на такі крок? І ці прывядзе ён да выхаду з турмаў апазіцыйна настроеных да ўладаў беларусаў? Адказвае выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтра iSense Улад Кобец.
Ну, я знаёмы з гэтай пазіцыяй, я магу сказаць, па-першае, канешне, жыццё і здароўе кожнага чалавека важнае. Таму тут казаць пра тое, што нічога не трэба рабіць без агульных зменаў, ну, это такое. Я думаю, што гэта два розных трэкі. Адзін з іх зусім не публічны. Там, дзе адбываюцца пэўныя кантакты, перамовы, каб выцягнуць хаця бы хворых людзей, хаця бы жанчын, сталых людзей. Гэта мае месца быць, і гэта трэба рабіць. Другая справа стратэгічна. Гэта ўжо было. І Захад гэта ўсё памятае. Такія рэчы адбываліся ў меншых памерах, меншых маштабах і не ў час вайны. Таму што сёння, калі мы толькі ведаем пра 1500 палітвязняў, мы разумеем, што іх нашмат больш. Таму што на сёння людзі, сем'і не лічаць, што публічнасць дае больш шансаў на вызваленне, як было раней. Таму што ніякімі заявамі, ніякімі пагрозамі не прымусіш вызваліць чалавека. Але стратэгічна мы павінны разумець, што мы не зменім сітуацыю, калі проста сёння сказаць: «Всё, давайте прызнаем рэжым, вернем яму легітымнасць і коштам вызвалення». Пытанне, ці вызваліць он тых людзей, але мы бачым, што вызваляючы невялікую частку палітвязням, у той жа самы час арыштоўваецца літаральна столькі ж. Калі выйшлі тыя першыя 18, там палічылі літаральна ў той самы час, роўна столькі ж было і арыштавана новых. То бок сама сістэма не мяняецца. Рэпрэсіўная машына, яна не спыніцца на гэтым. Гэта трэба разумець. Гэта розныя трэкі. І з аднаго боку размова пра выцягванне, вызваленне. Я не буду прозвішча называць, таму што я разумею, сёння названне прозвішча, яно можа толькі шкодзіць, нашкодзіць людзей, людзям у труме. Але генерально мы павінны стратэгічна думаць пра тое, як змяніць сітуацыю в корне. Якім чынам падчас, калі мы, спадзяюся, падыходзім да канца вайны, і дзе будуць заключацца пэўныя заключаныя пэўныя рэчы, каб у той час у Беларусі адбыўся транзіт. І калі вяртаючыся да пачатку размовы пра бяспеку, людзі у сістэме, тая частка, которая все одно разумее сітуацыю і валодае фактурай, павінны быць самі зацікаўленыя в этом транзіце. Лукашэнка ўжо амаль кожны дзень кажа, што ён не вечны. Ну, кожны не вечны. Это не значыць, што ён заўтра сыдзе, ніхто в это, думаю, не верыць. Але усе захады, которые до этого были предприняты с тем референдумом апошнім, так званым, так изменами конституции, они ж показываюць, куды ўсе ідзе. То есть это выбудаванне новой системы, стварэннем этой новой шляхты, так, новая эліта, которая павінна пераняць без выбраў эту краіну і ёй валадарыць, калі Лукашэнка уже будзе как бы сыходзіць. І тут трэба разумець, што гэта вельмі шмат людзей, па-першае. І сістэм і праблемы вакол краіны, унутры краіны не эканамічныя, не в бяспекі, яны нікуды не дзенуцца. І урэшце рэшт стратэгічна мы павінны прыйсці да зменаў, которая выключаць магчымасць рыштавання людзей проста за тое, што яны лайкнулі штосьці, так, то есть трэба вернуць нармальнасць у краіну. І проста падняўшы рукі ўгару, здаўшыся і как бы списав все, что было зроблено, мы этого не досягнем. Я так само не згодны, что ты с такими закидами, что все пропало, что стратегия была помылковая. Знов кажу, процессы отбываются динамично, и они отбываются у народу, у генерациях. Ничего никуда не изменилось. Я памятаю, когда отбылися выборы, и в Беларуси почалися протесты массовые, кольки было питания у заходних партнеров, а як мы могли это пропустить? Я кажу, колькі было напісана экспертныя аналітыкі пра тое, што беларусы такі народ, вось, которым трэба дыктатура, которым трэба мець горача, таму што гэты народ такі народ. Ну і што з гэтай макулатурай зараз вы зробіце? Выкінеце, а далі што? Чаму не было зразумела, што працэсы, адукацыйныя праекты, іншыя, яны у грамадстве адбываліся? І тое ж самае адбываецца зараз. Яны адбываюцца па-іншаму, яны адбываюцца в іншых варунках, але што мы можам зрабіць, прынамсі, ты зноў жа узгадаў пра візы, гэта адчыніць для беларусаў, адкрыць для беларусаў граніцы, упусціць гэты еўрапейскі народ у Еўропу, бо гэта яго дом.
Якім чынам? От тут было пытанне. Чаму не могуць зрабіць што-небудзь карыснае для беларусаў, сапраўды карыснае Дымсіла і Тарыя Ціхановская, напрыклад, дабіцца без візы?
Ну, ты ведаеш мою пазіцыю. Я разумею і аргументы супраць мяне заўсёды, што гэта немагчыма так хутка. Я, канешне, падтрымліваю адмену віз для беларусаў і даўно пра гэта выступаў. Не будзем аб гэтым на гэта траціць час, зразумела, што ёсць розныя праблемы, але я хачу сказаць, што калі хтосьці закідвае дэмакратычным сілам беларускім, што яны штосьці не зрабілі, то я магу сказаць, што насамрэч беларусы, беларускі пашпарт адрозненне ад расійскага у Европе больш комфортна, і мы это ведаем. І падчас кожнай паездкі і Светланы Ціхановскай, і прадстаўнікоў яго кабінета, і мы памятаем, это і там Валера Кавалеўскі ў той час, і каманда Светланы, гэта праца па адстойванні інтарэсаў беларускіх грамадзянаў у кожнай канкрэтнай краіне. І мы ведаем, як рашэнне, ты рашэнні, которые спачатку прымаліся, потым адмяняліся, беларусам верталі магчымасць вучыцца ў універсітэтах, беларускі пашпарт не песімізаваны аж так. І, канешна, все не можа быць зроблена. Я ўжо сказаў, што нас, здаецца, шмат беларусаў, маю на увазе, зараз не айсэнс. Але насамрэч нас значна менш, чым калі працуе цэлая дзяржава са сваім апаратам, і которая можа адстойваць свой нацыянальны інтарэс. Таму трэба паважаць работу адзін аднаго і разумець, што разам мы можам гэта давесці да выніку. Я абсалютна в этом упэўнены.
Гэта быў дырэктар АСНС Улад Кобец, які паразважаў пра тое, ці верне захад сваіх амбасадараў у Беларусь у абмен на вызваленне палітвязняў.
Далей у праграме Еўразум.
Як псіхолог рыхтуе сваё дзіця да школы?
У меня двое дзяцей. Старшая дочь студентка в Польше, ей уже 20 лет. А младшей дочери 7 лет. И она идёт уже во второй класс.
прэвентыўны запыт у Інтэрпол. Слава Камісаренка пра сваю крымінальную справу.
Здравствуйте, уважаемый Интерпол, это Слава Комиссаренко. Вас сейчас попросят меня ловить. Можете, пожалуйста, меня не ловить? И они такие, да, так как вы написали раньше.
Сустранимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. Арына Сабаленка выиграла турнір у Цинциннати. У фінальным паядынку яна абыграла американку Джесіку Пігугла 6-3, 7-5. У Сабаленка гэта 15-ты титул жаночай тэніснай асоціяцыі ў кар'еры. За перамогу у Цинциннати яна зарабіла паўмільёна долараў. Арына Сабаленка зноў стала другой у сусветным рэйтынгу. Вікторія Азаренка цяпер 20-я ракетка свету. Ілля Шкурын забіў свой другі гол у сезоне за сталь у футбольным чэмпіянаце Польшчы. Яго каманда выйграла ў Пяста 2-0. Гэта яе першая перамога ў першынстве. Пасля 5 тураў сталь з 4 ачкамі займае 14-е месца. У трэнерскі штаб хакейнага мінскага «Дынамо» ўвайшоў Сцяпан Гарачэўскіх, былы брамнік нацыянальнай зборнай. Апошнім часам працаваў з «Дынамо» шыннікам. У «Зуброў» ён будзе адказваць за падрыхтоўку брамнікаў. ПСЖ можа быць выключаны з футбольнай лігі чэмпіёнаў за нявыплату даўгоў свайму былому гульцу Кіліану Мбапэ 55 мільёнаў еўра па старым кантракце. Мбапэ звярнуўся ў гэтай справе ў прафесійную футбольную лігу і УЕФА. І на клуб могуць накласці санкцыі, паведамляе газета «Ле Монде». 22-гадовы беларускі стралок Уладзіслаў Дэміш і 19-гадовая яго калега па зборнай Аляксандра Пятрова ажаніліся, піша трыбуна. Пятрова была ўдзельніцай алімпіяды ў Парыжы, але выступіла няўдала ў стральбе з малакалібернага пісталета на дыстанцыі 25 метраў. Яна заняла 39-е месца з 40. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 верасня беларускія дзеці пойдуць у школы. Ніхто першыню, хтосьці ў чарговы раз.
Звычайна напярэдадні бацькі бегаюць па крамах, купляючы школьныя прыналежнасці і вопратку. І рэдка хто рыхтуе малых да школы псіхалагічна, каб ім хацелася туды хадзіць, з цікавасцю вучыцца, а яшчэ і ўмець сябе абараніць.
Як гэта правільна рабіць, Еўрарадыё запыталася ў дырэктаркі Інстытута сучаснай псіхатэрапіі ў Вільні Ганны Матуляк.
Спецыялістка выхоўвае дзвюх дачок. Старэйшая ўжо 20, дзяўчына скончыла школу ў Беларусі і атрымлівае вышэйшую адукацыю ў Польшы. Малодшая 7. Яна пераходзіць у другі клас беларускай гімназіі ў Літве.
Па словах Ганны, для любога дзіцяці ў любой краіне паход у школу – крызісны этап. Бо школа – гэта сацыяльны інстытут, які мэтанакіравана заточаны на ацэнку і ацэньванне, асабліва ў Беларусі. І гэты крызіс тычыцца не толькі дзяцей, але і бацькоў, якія таксама трывожацца за тое, якіх дзяцей будуць ацэньваць.
Вельмі шмат, кажа Ганна, залежыць ад сістэмы адукацыі і настаўнікаў. Наколькі педагогі не толькі зацікаўлены ў сістэме ацэньвання школьнікаў, але і здольныя разумець, што тым псіхалагічна складана ўключацца ў гэты новы перыяд.
Пра тое, як псіхолаг рыхтуе сваю ўласную дачку да школы, распавядаем у нашым рэпартажы.
Псіхалагіня Ганна Матуляк расказвае, што працэс прывыкання да школьнага жыцця ў малодшай дачкі праходзіць больш плаўна, чым у свой час у старэйшай. Суразмоўніца звязвае гэта з тым, што дачка ходзіць у гімназію з нулявога класа. Дзецям дазвалялі прыносіць з сабой цацкі. Любімы мішка мог сядзець на парце і назіраць за тым, як дзяўчынка вучыцца, і чакаць, пакуль яна з ім пагуляе пасля заняткаў. Адміністрацыя гімназіі паступова ўключала дзяцей у навучальны працэс. Яны займаліся, наведвалі агульныя для гімназістаў мерапрыемствы, маглі падглядзець за старэйшымі, і ім рабілася цікава.
Психалагічная гатовнасць к школе является наиболее важной, чем интеллектуальная даже, да? То есть, вот если говорить немножечко про психологическую готовность, то она имеет несколько составляющих: это психологическая готовность, интеллектуальная и эмоциональная. И вот из этих всех трех компонентов интеллектуальное имеет наименьшее значение, потому что ребенок может хорошо читать, он может хорошо считать, да, он может понимать, ну, обладать какими-то элементарными навыками, необходимыми для первого класса, но при этом эмоционально быть незрелым, да, не уметь управлять своими эмоциями, не понимать свои чувства, эмоции, а с переходом в школу в этот кризисный момент их становится много, больше тревога появляется. Вот, ну и психологическая готовность. Он может быть еще не мотивирован на учебную деятельность, потому что ведущий еще остается игровая. Ребенок психологически еще не переориентировался на учебную деятельность. То есть это происходит со всеми, но мы понимаем, что все дети разные, и границы очень сложно обозначить и вместить в какие-то четкие рамки, что, например, в 7 лет уже точно все там переходят эту границу, да, а в 6 вот еще нет, или на, ну там, а в 6,5, например, да, то есть это может быть очень по-разному, и, соответственно, очень важно ориентироваться на ребенка и на то, к чему он склоняется. И пусть он лучше пойдет немного позже в школу, но это будет, правда, уже созревший для учебной деятельности, психологически созревший ребенок, который с наименьшими потерями сможет преодолеть этот кризис.
Ганна вспоминает, что старейшая дочка пошла у школу после дитячего садка. С первой наставницей пошанцевала. Та и была сапраўды доброй и любила вучнёў. С іншага боку, у школе одразу дали зразуметь, что теперь треба робить все строго по правилах. Помеж классной и хатней працей мусить быть пэўная колькость клеточек. Дзённікі повинны быть одиного узору. И так шмат у чым.
Очень много внутри уже самой системы таких ограничений, которые, ну, например, которых не было даже в моем детстве школьном, да, ну вот я помню, например, что школьный дневник я могла там какую-то картиночку подрисовать где-то к какому-то дню, могла что-то записать вольное, да, скажем так, то сразу же в Беларуси, вот как только дочка пошла в школу, им сразу же в первом классе объявили, что дневник – это документ. Это их документ, в котором, значит, все должно быть под линеечку, аккуратненько. Более того, я помню, мы даже, ну так, я возмущалась на собрании, потом с учителем разговаривала, не могла понять, почему родители должны заполнять вот эту вот, там, где учителя все записываются, да, а это прям учителя говорили, что это должны заполнить родители для того, чтобы это было заполнено аккуратно. Но якобы дети еще пишут неаккуратно, у них почерк еще некрасивый, так вот, чтобы было красиво в ребенке на дневнике, какие-то вещи должны заполнить родители. Ну, то есть для меня это, ну, какая-то, ну, дикая, я бы сказала, история. Как будто бы с самого первого класса дети уже настраиваются на то, что они еще не начали толком учиться, да, они уже должны какую-то планку брать, которая им недоступна, да, ну, то есть они уже пришли, они уже в ситуации неуспеха, понимаете, это очень сложная для любого человека история, а для ребенка тем более, то есть у ребенка должен быть опыт и ситуация успеха для того, чтобы развивалась уверенность в себе, в своих силах. А так получается, они и так на стрессе психологическом, ну и плюс на них обрушивается достаточно много совершенно, ну, каких-то, на мой взгляд, профессиональный и как мамы, совершенно глупых ограничений, да, там обязательное количество, там, не знаю, квадратиков, которые должны быть отступлены, чтобы написать классная работа, определенное число клеточек отступлений для того, чтобы написать задача. Ну, то есть есть, я за правила, за то, чтобы, потому что они структурируют, они дисциплинируют, но когда их становится чрезмерно много, и они ну, такие, ну, не очень объяснимые, да, ну, вот от этого же задача не решится лучше, да, ну, то есть как будто бы фокус немножко смещается не на то.
Система адукации у Беларуси все ясно. И добре, коли там сустракаются педагоги, якія любят свою профессию и детей, не глядяши на низкие заробки и колькость додатковой паперовой працы. А коли не пощастило, ці могуть батьки зарабить нечто сами, каб дети не зненавидели школу с перших дён?
Знаете, здесь, мне кажется, очень важно, чтобы мы, как родители, оставались достаточно честными, да, потому что рассказывать ребенку о том, что школа – это интересно, бесконечный какой-то безудержный интерес – это вранье, потому что в школе достаточно много скучной, нудной какой-то деятельности, которую просто нужно выполнять, рутинной, да, и она далеко не всем детям будет интересна, она далеко не всем детям будет увлекательно, особенно если мы возьмем нашу систему образования белорусскую, в которой, ну, все-таки, знаете, нет приоритета заинтересовать ребенка и придумать какой-то ракурс интересный, ну, чем-то их удивить, ну, опять же, заинтересовать, да, возвращаясь к этому слову, где есть задача впихнуть просто знания в этого человека, да, вот в этих там 20-25 человек в классе. Вот, и, соответственно, по факту это получается достаточно скучная такая история, но поэтому рассказывать о том, что это весело, я считаю, неправильно, но и говорить о том, что, слушай, это скучно, надо потерпеть, тоже нет. Дети всегда любят, когда родители рассказывают истории из своего детства, да, рассказывали о том, что мне, например, было тоже сложно в начале, да, то есть если, скажем так, я знаю, какие ее ожидают сложности, и я примерно через свой рассказ, через рассказ своих историй погружаю ее в это. Ну, например, там, что вот когда я пошла в школу, я скучала по садику, да, или там это нормально скучать по садику какое-то время, это нормально, когда ты не знаешь, что ответить, потому что ты ходишь в школу учиться, это нормально, когда ты получаешь плохую отметку, потому что ты в школу приходишь для того, чтобы научиться, а научиться без ошибок невозможно. То есть когда мы рассказываем и свои истории, и вовлекаем, вот, таким образом моделируем какие-то возможные сложные ситуации, ну и, безусловно, спрашиваем, да, как ты думаешь, а что ты хочешь, а как тебе представляется школа, какой, как ты думаешь, какие там могут быть сложности, а как ты думаешь, будешь с этим справляться, а вот с этим, то есть моделировать и как бы немножко погружать в это.
Ганна каже, что таким метод с носином может допомогши наладить контакт с детьми. Психолог вспоминает, что в этом плане с молодшей дошкой ей было простей, бо большую частку такой працы брала на себе гимназия.
Вот этой организации нулевки, подготовишки, как они называли, что они там видели уже, присматривались, пристреливались к этой учебной деятельности. Вот. И плюс вот этот стресс, который стресс первого класса, он во многом снимался тем, что у них достаточно много интересной деятельности. Они пекут хлеб, они там ходили уже в полицию, ходили, там им рассказывали про дорожное движение, да, про правила, у них есть этикет. Во-первых, набор предметов, да, он немножечко более разнообразный, не просто физкультура, там, например, а и физкультура, и танцы. Вот, то есть, и то в музей они идут, то на какую-то экскурсию. И это не скучное вот мероприятие, как было у старшей, да, опять же, очень часто в один и тот же музей. Они просто идут, потому что надо. И классная руководительница, ну, это уже в более старшей школе, пишет родителям, ну, пожалуйста, ну, мне надо, чтобы вот минимум столько детей сходило в музей, да. То есть даже изначально учительница сама не заинтересована для того, ну, в том, чтобы детям какой-то интересный досуг организовать. Вот она как повинность отбывает, да, и просит родителей Вот, чтобы родители отправили детей, и чтобы те отбыли тоже повинность. Противовес, там средний в старшей школе, старшая дочка перешла уже в другую школу, и старшую школу заканчивала иную, с другой классной руководительницей, которая ни в один музей их не сводила, потому что знала, что они, ну, в общем, не в этом возрасте, да, особенно у них нет такого интереса. Но она все время придумывала какие-то совместные выходы, и они ходили то на каток, то они едут куда-то за город, то еще куда-то, и собирался практически весь класс.
Трапляючи ў школу, дзеці часта сутыкаюцца з парушэннем асабістых межаў. Ганна Матуляк успамінае два выпадкі ў беларускай школе.
Правда в том, что для того, чтобы ребёнок мог противостоять нарушению его границ, для того, чтобы он мог, ну, как-то защитить себя, у ребёнка должен быть опыт такого поведения с самыми близкими людьми, то есть с мамой и папой. Да, то есть мама и папа должны с самого раннего детства ребенку помогать узнавать его границы и помогать их защищать и не нарушать. Тогда ребенок вырастает, знает о своих границах, и он чувствует, где вот эта ненорма. Да? Когда у нас случился этот эпизод с телефоном или с тем, что учительница оскорбила, да, вот первый такой курьез был в пятом классе, когда учительница назвала детей дебилами. И дочка просто пришла и сказала: «Разрешите, не будете ли вы меня ругать за двойку, потому что я не хочу готовить домашнее задание по этому предмету, потому что учительница вот так поступила, я хочу объявить бойкот». Да, то есть, ну, она условно согласовала с нами последствия, да, вот. И вот она встала и сказала, что я не подготовила домашнее задание, потому что вы обзываете нас, ну, это, я считаю, это так не должно происходить, это неправильно. Ну, там, конечно, она, учительница, это еще больше, вот, возмутилась, но потом уже родители подключились, потому что это был не единственный случай и постоянный, вот, ее там через какое-то время уволили. Но в других эпизодах, да, с телефонами, там еще был момент.
А с телефонами это что имеется в виду?
Ну, когда была история, что в уборной школьной учительница нашла телефон, и чтобы дочка его там оставила, забыла, и чтобы, значит, понять, проверить, чей это телефон, да, она вошла в него и не просто там позвонила, например, первому номеру, да, а пошла в галерею, рассмотрела все фото, вот, и, значит, что-то начала предъявлять за эти фото. Ну, в общем, вызывать. Сначала и дочке высказала, вот, ну, а дочка позвонила нам, муж пришел в школу, и, в общем, вот, как-то ситуация переломилась, да, учителя вызвали нажаловаться на ребенка, что у нее какие-то там фото, ну, это был подростковый возраст, где-то они там, ну, там ничего такого не было, да, ну, просто вот учительнице не понравилось, видите ли, хотя это совершенно вообще, она не должна была этого делать.
Прийшовши у школу, дзіця трапляе ў клас, дзе вучыцца шмат іншых дзяцей. І хто ведае, чаго ад іх чакаць? Ці можна падрыхтаваць дзяцей да жыцця ў вялікім калектыве?
Знаеце, как будто бы вот эта ідея ёсць, што можна ребёнку што-то сказаць, і он вот паслушает і сделает. Наш эмоциональный опыт, личный опыт проживания всегда будет сильнее любых сказанных слов. Если мама не стучит ко мне в комнату, когда входит, она мне может 10 раз сказать, что это должен сделать кто-то другой, я не буду чувствительна к этому. Я не буду чувствовать, что в этот момент моя граница нарушена, потому что у меня другой совершенно опыт. Поэтому мы можем, конечно, и говорить, мы можем подкреплять свои действия словами, но решающими будут действия. Если я уважаю своего ребенка, если я уважаю его границы, значит, у него внутри уже будет эта измерительная система настроена. Да? Он будет, во-первых, чувствовать, когда они нарушаются, во-вторых, он будет способен или защитить себя, или обратиться за помощью. Но если этого опыта нет, если родители сами этого не делают, но учат ребенка активно защищать свои границы, ну, это будет не очень эффективно, да, потому что у него совершенно другой опыт.
Ганна Матуляк не лічыць, что выховуючы дзяцей робіць усё ідэальна, але контакт з імі у яе дакладна ёсць.
Конечно, я там спрашивала тоже иногда эти глупые вопросы, иногда часто, что получила, потом отлавливала себя, что, боже, Аня, ну, спроси ты другое. Ну, а почему спрашиваю? Потому что очень многие вещи у нас на автомате возникают, да, из нашего, опять же, собственного опыта, да, потому что у меня мама все время спрашивала только это. Поэтому первый вопрос, который у меня возникал по отношению к дочке старшей, это точно такой же. Поэтому я откатывала назад, задавала еще несколько вопросов, чтобы разбавить. Там внутренне разговаривала с собой, бывало, что я кричала и повышала голос, и бывает, и сейчас это делаю. Конечно, ну, я делаю очень много каких-то вещей, которые не вкладываются в концепцию там идеального такого суперосознанного родителя, да, но это и не нужно детям. Детям не нужна идеальность. Детям нужен родитель и родители, которые будут оставаться чуткими, человечными, которые смогут, например, покричав или там, не знаю, сделав что-то неприятное или обидное для ребенка, откатить назад, извиниться и поговорить об этом, да, и проанализировать, и постараться услышать ребенка, и не сделать этого в следующий раз.
Информационная служба Еврорадио.
Далее у программы Еврозум.
Превентивный запит у Интерпол. Слава Комиссаренко про свою криминальную справу.
Здравствуйте, уважаемый Интерпол, это Слава Комиссаренко. Вас сейчас попросят меня ловить. Можете, пожалуйста, меня не ловить? И они такие, да, так как вы написали раньше.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адзіная дачка Курта Кабэйна, 32-гадовая Фрэнсіс Бін Кабэйн, падзялілася рэдкім здымкам са сваім мужам Райлі Хоукам у Інстаграм. На днях Фрэнсіс адсвяткавала дзень нараджэння. Менавіта гэта паслужыла падставай парушыць звыклае маўчанне ў соцсетках і паказаць шчаслівы момант з жыцця падпісчыкам. З днём нараджэння, мая каралева, напісаў яе муж Райлі, а сама Фрэнсіс выклала сторыс з яшчэ адным здымкам, на якім муж трымае перад ёй святочны торт. Зорка серыяла «Вельмі дзіўныя справы» Мілі Бобі Браун пачала працу над экранізацыяй дэбютнага рамана «19 крокаў», аб гэтым піша People. Здаецца, 20-гадовая Мілі Бобі Браун паспявае ўсё. У верасні мінулага года выпусціла дэбютны раман, нядаўна таемна выйшла замуж, а цяпер вырашыла паспрабаваць сябе ў ролі прадзюсара і экранізаваць уласную кнігу. Стужку выпусціць вядомы стрымінгавы сервіс, Мілі стане прадзюсарам сумесна з Джонатанам Эйрыхам і Нікам Рэйнольдсам. Акрамя таго, яна таксама выканае галоўную ролю ў экранізацыі. За сцэнар возьмецца Энтоні Маккартен, 4-разовы намінант прэміі «Оскар». Джейкоб Эларди прызнаўся, што пазбавіўся мэт пасля завяршэння здымак апошняга сезона «Эйфарыі». Пра гэта ён распавёў падчас інтэрв'ю са сваім калегам па праекце Эрыкам Дэйнам у часопісе «Інтэрв'ю Мэгазін». Падчас гутаркі два артысты параўноўвалі свой досвід працы на тэлебачанні, і Эларди пералічыў цяжкасці, з якімі ён сутыкаецца як акцёр. «Пасля «Эйфарыі» я часта адчуваю сябе бяспраўным і бязмэтным. З-за гэтага складана працягваць знаходзіць цікавасць і праўду ў працы», заявіў выканаўца ролі Нейта. Акцёр распавёў, што пасля заканчэння праекту ён адразу зразумеў, што не ведае, дзе браць матывацыю для далейшай працы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Беларускі комік Слава Камісаренка выклаў відэа свайго травеньскага канцэрту ў Таліне, у якім распавёў пра тое, як патрапіў у вышук і як збіраецца выкручвацца з гэтай сітуацыі.
Відэа стала свайго роду адказам на нядаўнюю навіну пра тое, што супраць стендапера ў Беларусі завялі крымінальную справу і збіраецца судзіць завочна.
Артыкулы, па якіх абвінавачваецца Камісаренка, тры. Два з іх тычацца асобы Александра Лукашэнкі, паклёп і абраза. У 20-м годзе стендап-комік асудзіў фальсіфікацыі на выбарах і гвалт, які сілавікі ўжылі супраць мірных пратэстоўцаў і часта парадыраваў кіраўніка Беларусі, называючы яго чыкчырыкам.
Як вынікае з відэа, Камісаренка разам з юрыстам пераймаюцца, што праз крымінальную справу беларускія ўлады могуць аб'явіць яго ў міжнародны вышук.
А як да гэтага ставіцца сам комік? Послухаем кавалак выступу таго самага таллінскага канцэрту.
Вот што изменилось, ребят, смотрите, раньше, когда ехал в какую-то страну, я гуглил. Сейчас я тоже гуглю, но вот что поменялось. Раньше, когда ехал в новую страну, я гуглил, где остановиться, куда сходить, что посмотреть. Сейчас я гуглю только одну вещь, только одну. Выдает ли эта страна преступников Беларуси? Это все, что меня волнует. До сих пор не понимаю, почему они об этом в TripAdvisor не пишут. Если кто-то вдруг не знает, я нахожусь в уголовном розыске белорусского КГБ, и судя по тому, что вы меня всегда находите, а они нет, чик-чирык их мобильным интернетом не балует. Но мне бы было интересно посмотреть, как бы выглядел запрос на боевыдущий из Беларуси. Алло, добрый вечер. Значит так, у вас находится наш преступник. Можете ему, пожалуйста, купить билет в Минск, я потом отдам. Ну, пожалуйста. Ну, можно быстрее решать, это же межгород. В целом ситуация следующая. Я в Беларуси в уголовном розыске официально, в России неофициально, так поймать чик-чирыку передать. И недавно я общался с одним юристом, он мне говорит, а ты понимаешь, что тебя могут объявить международный розыск и потребуют твои выдачи? Я такой, вот это класс, я всегда мечтал выйти на международный уровень. Но как комик, а не преступник, понимаете? Буду потом с другими комиками общаться, они такие, нами интересуется Netflix. Я такой, а мной Интерпол. Я еще посмотрел, кто в этом международном уголовном розыске, я что-то в эту компанию вообще не вписываюсь. Там какой-то мексиканский наркобарон Хоаким Гусман Лаэра, глава индийского картеля Давуд Ибрагим и я. И там написано «Хоаким Гусман Лаэра, местоположение неизвестно», «Давуд Ибрагим, местоположение неизвестно» и «Слава Комиссаренко, 4 мая, Таллин, 18 мая, Афины, лови где удобно». Я говорю этому юристу, что же нам надо делать? Он говорит, нам надо написать в Интерпол превентивный запрос. Я клянусь, он так и сказал. Превентивный запрос. Он говорит, мы должны показать, что это политическое преследование из-за вашей позиции. Я уже не выдержу, говорю, а всего 4 позиции, да, мы мем им туда отошлем, да? Он говорит, Вячеслав, вы не понимаете, самое главное, это написать туда раньше, чем туда напишут из Беларуси. Я такой, это самое главное? Не то, что я не сделал ничего? Слушайте, как будет выглядеть этот запрос? А, здравствуйте, уважаемый Интерпол, это Слава Комиссаренко. Вас сейчас попросят меня ловить? Можете, пожалуйста, меня не ловить? И они такие, да, так как вы написали раньше. Туки-туки Слава, никаких претензий. Но сейчас из хороших новостей хотя бы Путина объявили международный уголовный розыск. Я считаю, что это прекрасная новость. Да, пусть, походит, тоже документики поделает. Но я не удивлюсь, если мне скоро позвонят с незнакомого номера, я возьму трубку там, алло, Славка, привет. Да, это я, Чик. Слушай, такой вопрос, скажи, пожалуйста, а вот когда ты в уголовном розыске, ВНЖ сильно тяжело получить? Какая жесть, сколько документов. Я понял. Не, это не мне, это друг спрашивает. Обожди, Володя, я уточняю. Ой, жестко, хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот когда-то в уголовном розыске карту Революта реально открыть? Володя, закрой свой лыч, я разговариваю. Я тебе сказал, будешь отвлекать, полетишь рожать в Аргентину. Это мой новый концерт, он называется «Горит сарай, гори хата». Спасибо, что вы пришли. Да. Да, но кольцо вокруг меня сужается, у меня пока не сужается. Но вокруг сужается сильно. Вот что случилось недавно в Дубае на концерте. Я выступаю, проходит где-то половина концерта, и вот так перед первым рядом проходят двое мужчин. Я такой, ну опоздали, всякое бывает. Проходит минута, они встают и идут к выходу. Я такой, мужики, я вас чем разочаровал? Проходит еще минута, они возвращаются. Я такой, какие ветреные мужички пошли. Проходит еще две минуты, они берут третьего мужика и идут с ним к выходу. Я такой, эй, мужика оставьте! Он смеялся, ему все нравилось. В итоге заканчивается концерт, ко мне приходят организаторы, говорят, Слава, что здесь было? Я говорю, а что здесь было? Они говорят, короче, оказывается, эти двое мужчин, это оказались полицейские в штатском, а третий мужчина, он находится в уголовном розыске, и он от них спрятался на твоем концерте. Я такой, что? Они говорят, а теперь представь, что было с нами, когда ты выступаешь, открывается дверь, заходят двое полицейских и такие, по нашей информации в этом зале человек, который сейчас в уголовном розыске. Приступаем к задержанию. И они такие, Слава! Я в это время на сцене, меня никто не может поймать. Я убежал от КГБ. Да, если кто-то вдруг не знает, меня объявили в розыск сразу после интервью Юрию Дудю, потому что Юрий Дудь все интервью спрашивал, как это тебя до сих пор в розыск не объявили. Говорю, сам не знаю, Юра. Он говорит, ну сейчас объявят, все хорошо будет. Я потом у него еще второй раз был во время интервью Дмитрия Романова. И он мне там говорит, а что твоя квартира в Москве? Ее еще не изъяли? А что там родители? Пока на свободе? Я говорю, а можно помолчать, пока житуха не треснула вообще? Сейчас еще мое интервью Дудю в Беларуси признали экстремистским. Если вы вдруг не знали, именно так выглядит экстремист. Хотя, судя по тому, как я выгляжу, больше подходит, я у мамы экстремист. Мамкин экстремист сегодня выступает. Да, спасибо. Мне как будто народного артиста дали. Выступает заслуженный экстремист Республики Беларусь. Но справедливости ради надо сказать, что там всего три интервью на канале у Дудя в Беларуси признали экстремистскими. Это мое интервью, интервью Степана Путила, канал Нехта и фильм про белорусов «Как жить, когда лишают родины». Интервью Вани Усовича, кстати, экстремистским не признали. Возможно, потому что половину интервью Ваня критикует режим, а вторую полный рассказ про то, как у него был секс втроем. А по белорусским законам это не экстремист, а это другая статья. У нас за такое респект. Но есть и плюсы, что я нахожусь в уголовном розыске. Знаете, какой большой плюс? Теперь можно рассказывать истории, которые раньше думал, может, лучше не рассказывать.
Это был кавалак выступу комика Славы Комиссаренко, где он рассказал, как потрапил в вышук у Беларуси и что собирается с этим робить.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.